Добрый вечер. «100 дней президентства Дмитрия Медведева». Обстановка в Тбилиси на этот час. Как конфликт в Грузии отразится на будущем Содружества независимых государств. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа сегодня, образно говоря, 100 дней президента России Дмитрия Медведева. Некоторые эксперты отмечают, что у нового главы государства появился свой стиль поведения и даже начал складываться собственный имидж. Итоги первых трех месяцев президентства Медведева вместе с известными политологами подводит мой коллега Данила Гальперович.
Дмитрий Медведев, говорящий о наказании агрессора, раздающий награды, заботящийся о пострадавших и фактически благословляющий вхождение в состав России новых территорий, чем не настоящий президент? Примерно то же самое делал в 1999 году Владимир Путин. И его политический истеблишмент России признал президентом довольно быстро. Как считает политолог Станислав Белковский, 100 дней президентства Дмитрия Медведева убедительно показывают, что лицо, перемещенное на кремлевский трон, постепенно проникается харизмой этого места, наполняется реальной властью и просто вынуждено становиться полноценным правителем.
Первые 100 дней Дмитрия Медведева показали две вещи. Первая – неотменимая тенденция, связанная с монархической природой российской власти. Что кто бы ни был президентом, в конечном счете элита консолидируется вокруг него, и он становится настоящим правителем России, независимо от того, хочет он того или нет. Второе – что Дмитрий Медведев не изменил своим подходом и принципам, которые он исповедовал на протяжении всех лет пребывания на высоких и средних позициях в бюрократической вертикали. Дмитрий Медведев и прежде действовал по принципу «не ошибается тот, ничего не делает, поэтому лучше ничего не делать, чтобы не ошибаться». Это он и пытался сделать в первые 100 дней своего пребывания на президентском посту. Однако жизнь заставила его быть президентом и особенно жестко и ярко заставила во время осетинского кризиса, когда именно Дмитрий Медведев взял на себя ответственность за ввод войск в Осетию, взял на себя ответственность за мир и сейчас именно является публичным лицом ситуации, и именно он, а не Владимир Путин, оглашает намеки на то, что Россия может признать Абхазию и Южную Осетию. Это политическое решение такого уровня, на которое был не готов даже Борис Ельцин. И сегодня Дмитрия Медведева чаще показывают по телевизору, в основных информационных программах. Те кремлевские халуи, которые всего 3 месяца назад кричали о том, что Путин будет старшим царем, а Медведев младшим царем, и употребляли фамилию Путин в 5 раз чаще, чем Медведев, сегодня говорят уже преимущественно о Медведеве. Это не следствие его личных заслуг, которых мы практически не увидели. Это следствие того, что монарший престол, позиция президента все равно остается эксклюзивной в политической системе России, и Медведеву пришлось вкусить это в полной мере, даже, может быть, против его личной воли.
Но за Владимиром Путиным в его 100 дней уже даже не маячила тень Бориса Ельцина. К своей инаугурации в 2000 году Путин почти 5 месяцев исполнял обязанности президента, всеми своими шагами давая понять, что наступила другая эпоха. Впервые с начала 90-х тогда были разработаны новая военная и внешнеполитическая концепции России, отличающиеся от предыдущих. Чекисты почувствовали себя в фаворе и прочее. Теперь все наоборот. Первым о том, что стрельба под Схинвали не сойдет Грузии с рук, сказал не Дмитрий Медведев, а Владимир Путин. Он же присутствовал на ключевых переговорах по урегулированию конфликта с французским президентом Николя Саркози, который, кстати, незадолго до этого принимал его не как премьера, а как главу государства. Путин по нескольким важным вопросам мягко говорил «я бы предложил», а Медведев отвечал «обязательно сделаем». Поэтому эксперт Гудзоновского института Андрей Пиантковский уверен, что, собственно, войной в Грузии попытка президентства Дмитрия Медведева и закончилась.
Так называемые 100 дней президентства Медведева, я говорю так называемые, потому что как раз к окончанию этих 100 дней стало ясно, что Медведев президентом не стал и, пожалуй, не будет. К конфликт на Кавказе не только продемонстрировал, что основной фигурой в Кремле является Владимир Путин, но, пожалуй, даже одним из мотивов для российского поведения в этом конфликте была демонстрация того факта, что президентом и главнокомандующим является Путин. В эти дни Путин, очевидно, чувствовал себя как рыба в воде. Не было и тени той некоторой, казалось бы, растерянности и грусти, которая читалась на его лице, например, в день инаугурации. Он был в своей стихии. В этой стихии войны, стихии таких азартных, резких, с оттяжечкой заявлений. Даже те, кто сомневались, кто в реальном соотношении сил на вершине русской власти, особенно вот люди, поддерживающие миф о либеральном наследнике, по-моему, они должны сейчас окончательно согласиться с реальностью. Путин де-факто руководитель страны. Он играет и играет достаточно искусно, вернее, и его окружение играет для него ту роль национального лидера, которую определила пропагандистская машина во главе с господином Павловским. Я думаю, что это надолго.
А что же говорит сам Глеб Павловский, которого действительно многие эксперты считают автором идеи двуначалия и присутствия национального лидера при живом президенте? Кремлевский политолог считает, что действительно все удалось.
Я считаю, что Медведев предложил очень осторожный и вдумчивый старт для своих реформ, для реформ, которые он объявил, о которых он предупредил, и необходимость которых он обосновывает постоянно. То есть укрепление институтов, в особенности правовых институтов, господство права, создание более тесного взаимодействия государства и общества в работе над стратегией рывка и, если хотите, стратегии европеизации России. Здесь все шло неплохо, хотя и довольно медленно, но быстро здесь ничего не получится. Важно другое, что тандем Путина и Медведева подтвердил свою работоспособность. Это оказалось, я думаю, для многих новостью, для кого-то приятной, для кого-то неприятной, но это некий факт. Теперь заканчивает эти 100 дней Медведев победой в краткосрочной войне. Она хотя и пятидневная, но тем не менее совершенно реальная. И военный успех в ней тоже очень реален. Не каждый президент в первые 100 дней может этим похвастаться. Дальнейшее будет видно.
Но после маленькой победоносной войны на Россию могут свалиться небывалые по масштабам санкции со стороны Запада. И если Дмитрий Медведев действительно стал реальным правителем, то именно ему придется расхлебывать окончательное решение соседних с Россией стран спасаться от Москвы с помощью НАТО, разрыв стратегического партнерства с Соединенными Штатами и возможное изгнание страны из Большой Восьмерки. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия поддержит любое решение Южной Осетии и Абхазии о статусе этих республик и будет выступать его гарантом. Об этом сегодня заявил президент России Дмитрий Медведев на встрече в Кремле с лидерами непризнанных республик Эдуардом Какойто и Сергеем Багапшем. Российские военные передали контроль над городом Гори правоохранительным органам Грузии, заявил представитель Министерства обороны России. Он сказал, что российские войска полностью покинут район через 2-3 дня. Франция готовит новый проект резолюции Совета Безопасности ООН о российско-грузинском конфликте. Он должен включить в себя основные принципы урегулирования, согласованные президентом Франции Николя Саркози с Москвой и Тбилиси. Вчера лидеры Польши, Латвии, Литвы и Эстонии подвергли этот план Саркози резкой критике, заявив, что в плане ничего не сказано об уважении территориальной целостности Грузии. Сегодня во Францию и в Грузию отправляется госсекретарь США Кондолиза Райс. В Кемеровской области возбуждено уголовное дело против местного координатора оппозиционного движения «Оборона» Дмитрия Соловьева за резкие комментарии в интернете с критикой деятельности милиции и ФСБ. В американском штате Арканзас застрелен неизвестным председатель местного отделения Демократической партии Билл Гватни. Экономика 15 стран ЕС, входящих в зону евро, сократилась на 0,2% с апреля по июнь. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, по будням со вторника по пятницу, аналитическая программа «Время и мир». Поговорим о десятилетии дефолта 1998 года в России, а также вы услышите рассказ о работе Института изучения Восточной Европы в немецком городе Бремен. Программа повторяется на волнах Радио Свобода завтра в час ночи и в 15 часов по московскому времени. А программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежей американской прессы. Вновь вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, еще раз добрый день, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. «Вашингтон-Пост» рассказывает сегодня о поездке секретаря Совета национальной безопасности Грузии Александра Ламая, посла Эстонии в Тбилиси Томаса Люка, французского философа Бернара Анри Леви и группы грузинских и иностранных журналистов в город Гори, занятый российскими войсками. На главной дороге из Тбилиси выяснилось, что большая часть ее пуста. Затем появился российский КПП, показались солдаты с оружием, готовым к бою. Так Александр Ламая впервые увидел врага. Только в одной машине, в которой был Ламая, еще несколько человек разрешили проехать. На следующем КПП российский солдат крикнул в окно автомобиля Ламая: «Все спокойно в Горе. Люди боятся только вашего президента Саакашвили, ставленника Буша». Миновав еще несколько КПП, машина снова остановилась. На дороге стоял российский танк. Кругом земля выжжена, горели поля. Прямо на трассе Александр Ламая встретился с генерал-майором Вячеславом Борисовым. Ламая сказал генералу о сотнях полученных звонков от испуганных жителей Гори, жалующихся на мародерство. Генерал сказал, что войска пробудут здесь только до 15 августа, чтобы защитить боеприпасы. В Гори было позволено въехать только самому Ламая. Журналисты и дипломаты остались на дороге. Вернувшись, секретарь Совета Безопасности Грузии сообщил, что город почти полностью оставлен, а военная база занята российскими войсками, пишет «Вашингтон-Пост». Как же российские войска оказались в Горе после соглашения, одобренного Дмитрием Медведевым и Михаилом Саакашвили при посредничестве Николя Саркози? Этим вопросом задается «Нью-Йорк Таймс». Договоренность из 6 пунктов не только не замедлила российское наступление, но даже позволила России утверждать, что она вправе войти вглубь в Грузии в рамках так называемых «дополнительных мер безопасности», дозволенных ей по условиям соглашения, поясняет газета. Грузинская сторона попросила оговорить в соглашении срок завершения этих расплывчато понимаемых миротворческих действий России, но, по словам грузинского источника, Николя Саркози ответил: «Если не будет заключено соглашение, возможно атака российских танков на столицу». Затем Саркози попытался позвонить президенту России Дмитрию Медведеву, чтобы внести изменения по поводу срока. Советник, присутствующий при этом, сказал, что на российской стороне 2 часа не брали трубку. Когда президент Франции все-таки дозвонился, его предложение отвергли. Официальный представитель президента Медведева сказал, что российские силы заняли позиции вокруг города, чтобы обезвредить боеприпасы, которые грузинские войска бросили без присмотра. Генерал Борисов особо остановился на опасности захвата мародерами 1000 автоматов американского производства, которые, по его словам, были брошены без охраны на военной базе. Алексей Павлов из пресс-службы Кремля заявил, что российские войска имеют право предпринимать любые шаги, необходимые для предотвращения военных действий. По его словам, 5-й пункт соглашения предполагает это право, но он добавил, что Россия считала бы подобные действия оправданными и в отсутствии каких-либо соглашений, пишет «Нью-Йорк Таймс». «Вашингтон-Пост» публикует сегодня статью президента Грузии. Не прошло и суток с того момента, как Россия согласилась на прекращение огня, а ее войска прокатились по Горе, заблокировали порт Поти, потопили грузинские корабли и, что самое ужасное, подвергли жестоким зачисткам грузинские села Южной Осетии, насилуя женщин и казня мужчин, пишет Михаил Саакашвили. Российскому руководству нельзя доверять. Вот суровая истина, которой Запад должен руководствоваться в своих ответных действиях. Положить конец войне смогут только западные миротворцы. Сейчас, когда население Грузии подверглось нападению, мы должны задать вопрос: если Запад не на нашей стороне, то на чьей он стороне? Если черта дозволенного не будет проведена сейчас, то когда это случится? Нельзя допустить, чтобы Грузия стала первой жертвой нового миропорядка по-московски, призывает Михаил Саакашвили на страницах «Вашингтон-Пост».
Дмитрий, спасибо. Напомню, Дмитрий Волчек познакомил нас с некоторыми интересными публикациями в сегодняшних американских газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы». Как мы говорим в наших сводках новостей, Дмитрий Медведев на встрече в Кремле сегодня с лидерами Абхазии и Южной Осетии заявил, что Россия поддержит любое решение этих непризнанных республик о своем статусе и будет выступать его гарантом. Сейчас, вот буквально в эти минуты, должна была завершиться пресс-конференция в Москве абхазского лидера Сергея Багапша, и с нее должен был вернуться наш корреспондент Максим Ярошевский. Он сейчас с нами на связи. Максим, здравствуйте. И какая у вас интересная информация к этому часу?
Здравствуйте. Пресс-конференция лидеров непризнанных республик закончилась буквально несколько минут назад. И на брифинг Эдуард Какойте и Сергей Багапш приехали сразу после встречи с Дмитрием Медведевым в Кремле. Прессу прежде всего интересовал вопрос, конечно же, признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Начал Эдуард Какойте. И Южную Осетию, и Абхазия поддержали инициативу России и те 6 принципов, о которых говорилось. Хочу заявить, что несмотря на такой удар по нашему народу, все равно воли и стремление народа Южной Осетии к независимости не изменилось. Мы будем добиваться своей независимости строго в соответствии с нормами международного права. У нас есть все политико-правовые основания для этого, и мы будем добиваться этого, заявил глава непризнанной республики. Мы прекрасно понимаем всю ответственность и перед народами Кавказа, потому что сегодня Кавказу нужен мир. Сегодня Цхинвал стал своего рода городом Сталинградом для Кавказа, где были остановлены и разгромлены враждебные силы, которые пытались развязать новую войну на Кавказе, которые после Южной Осетии и Абхазии перешли бы к второй фазе данной операции, к расколу Северного Кавказа. Конец цитаты. Коллега Эдуарда Какойте, президент Абхазии Сергей Багапш, свое выступление начал с того, что выразил соболезнования всем пострадавшим в Цхинвале и продолжил. Никто, ни одна сила нас не остановит. Мы будем идти к этой цели вместе. А форму мы найдем, загадочно произнес Сергей Багапш. И напомнил собравшимся, что о том, что Грузия начнет войну, он вместе с Эдуардом Какойте говорил несколько раз и несколько лет назад. Глава Южной Осетии сразу предупредил, никаких референдумов по вопросу о признании независимости в республике проводить не будут. Нам достаточно 2 уже проведенных, и будет так, как уже определился народ. На вопрос, каковы шансы, что мировое сообщество признает независимость республик, Сергей Багапш ответил, шансы очень реальны, они даже реальнее, чем были у Косово. Сегодня скорее сложнее говорить о сроках. Но я уже готов и жду того времени, заявил Эдуард Какойте, в свою очередь, когда по осетинскому обычаю выпью 3-литровую чашу вина, празднуя это событие. Сергей Багапш добавил, что никаких разговоров теперь с Грузией не будет. Один вопрос, каким быть государству, и решает не дядя Сэм в Вашингтоне, никто в Европе, решает народ, который живет в этом государстве. Мы, президенты, обязаны выполнить волю народа. Эдуард Какойте также заявил, что на территории Южной Осетии больше не будет ни единого грузинского миротворца. Возможны переговоры о количестве наблюдателей, но и они смогут заниматься мониторингом лишь на территории Грузии. В конце брифинга Сергей Багапш подвел черту. Самая большая трудность, чтобы страны великой демократии, в первую очередь страны Европы, поняли, что реалии сегодняшнего мира таковы, что и Абхазия, и Южная Осетия, и Приднестровье, они не остановятся в этом поступательном своем движении. Пора уходить от двойных стандартов. На свете нет непреодолимых решений. Эдуард Какойте добавил, Южная Осетия и Абхазия – страны Европы. Чем быстрее признают их независимость, тем быстрее наступит мир на Кавказе. И все вы, обратился он к журналистам, сможете без опасений приезжать к нам и наслаждаться красотой этих республик. Студия.
Максим, спасибо. Напомню, что Максим Ярошевский, корреспондент Радио Свобода, только что вернулся с совместной пресс-конференции в Москве лидеров непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии Сергея Багапша и Эдуарда Какойте. Мы продолжаем «Время свободы». Подсчет количества российской бронетехники на территории Грузии и беженцев из зоны вооруженного конфликта в последние сутки все больше отдается на откуп информационным выпускам. Политические последствия этих событий все больше выходят на первый план. Так, белорусский президент Александр Лукашенко, как мы слышали, высказал поддержку России в конфликте с Грузией только после откровенной критики российского посла в Беларуси Александра Сурикова. На Украине раздаются призывы к роспуску СНГ. Собственно, еще раньше Грузия объявила о намерении выйти из Содружества независимых государств, и, судя по отсутствию бурной дипломатической реакции, это заявление президента Саакашвили лидеров других стран СНГ не поразило. Московский политолог Святослав Каспе, с которым сегодня беседовала моя коллега Евгения Назарец, считает такое положение вещей закономерным.
Я думаю, что от этого действительно никому ни жарко, ни холодно. Это угроза давняя. Это, так сказать, один из патронов, приберегавшихся для использования, так сказать, в оптимальных условиях. Но, видимо, сейчас в ход пошли все патроны. Но я думаю, что никаким реальным переменам ни в самом СНГ, ни относительно Грузии это не приведет. Сейчас можно ожидать практически любых заявлений, потому что президент Грузии явным образом не понимает, что делать дальше. Поэтому тут прогнозировать я не берусь. Все будет зависеть от объемов его и его ближайшего окружения фантазии, естественно. А заявления и действия могут быть сколь угодно резкими, там, вплоть, например, до разрыва дипломатических отношений, скажем.
Россия попеняла, выразимся так, Белоруссии за недостаточную степень поддержки вот в этой всей ситуации, в развитии конфликта вооруженного на территории Грузии. Как вы полагаете, с чем была связана столь скромная реакция Белоруссии?
Ну, вы понимаете, война это вообще такая мерзкая штука, из которой все политические игроки так или иначе стремятся извлекать те или иные дивиденды политические. Те, кто их не извлекает, те, кто всегда проигрывает, это те, кого убивают. А все остальные играют на максимизацию прибыли. И надо сказать, что в полной мере это относится и к осетинскому конфликту, из которого большинство участников определенные выгоды извлекли. Что касается Лукашенко, то он, естественно, выжидал развитие событий, выжидал, на чью сторону, как это ему свойственно, будет продуктивно встать. Но мне кажется, что в данном случае чутье ему немножко изменило, он несколько передержал паузу. В принципе, мне с точки зрения политической рациональности подобные заявления надо было делать раньше. Теперь это действительно выглядит как оправдание. Лукашенко этого, конечно, не забудут, но простят. Потому, поскольку для России он все-таки важен, достаточно важен для того, чтобы сохранять дружественные отношения с этим замечательным режимом и дальше.
Но вот Украина – ведущий политический игрок на постсоветском пространстве. И, судя по заявлениям президента украинского Виктора Ющенко, Украина целиком и полностью поддерживает позицию Грузии в этом конфликте. Но вместе с тем, судя по той реакции, которая нам известна от нашего корреспондента, реакции премьер-министра Юлия Тимошенко. Не вполне едина позиция украинских властей по отношению к этой ситуации. Чем это объясняется? Какие политические мотивы в этом для вас заметны?
Да, ровно те же самые мотивы, но здесь, конечно, немного другая ситуация и немного другой контекст. Я, правда, должен начать с маленькой поправки. Хотя Украина не ратифицировала устав СНГ, да, Украина при этом остается одним из государств-основателей СНГ и участником СНГ. Что касается украинских политических игроков, то они занимались тем же самым. Он продолжает заниматься, они пытаются извлечь максимум дивидендов из ситуации, каждый по-своему. Ющенко обозначил свою позицию жестко и однозначно до такой степени, что теперь он с нее свернуть уже не может. Любой отход привел бы к его дискредитации в глазах тех, кто эту позицию разделяет. Хотя, видимо, он все равно как бы проигрывает. По сравнению с позицией Тимошенко, которая действительно отмалчивается, который уже давно стремится зарекомендовать себя Москве как более удобного по сравнению с Ющенко партнера. И думаю, что вот в этом контексте, в контексте потенциальных будущих отношений с Москвой, Тимошенко Ющенко переиграл. Хотя все еще может измениться, потому что если, не дай бог, эскалация конфликта возобновится, и конфликт зайдет гораздо дальше, и возобновятся полномасштабные боевые действия, не дай бог, то все еще может измениться.
Можно ли сейчас вообще говорить всерьез о такой политической единицы в мире, в мировой политике, как постсоветское пространство, или оно окончательно распалось с учетом того, что СНГ, от СНГ уже практически ничего не остается?
От СНГ на самом деле остается кое-что, остается ровно то, чем СНГ и оставалось все последние годы, именно клубом неформального общения лидеров постсоветских государств. Тут, я думаю, мало что изменится. Вот что касается самого термина постсоветское пространство, то с самого начала было понятно, что срок его годности, так сказать, ограничен.
Мнение московского политолога Святослава Каспе. В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Россия поддержит любое решение Южной Осетии и Абхазии о статусе этих республик и будет выступать его гарантом, заявил президент России Дмитрий Медведев на встрече в Кремле с лидерами непризнанных республик Эдуардом Кокойте и Сергеем Багапшем. Российские военные передали контроль над городом Гори правоохранительным органам Грузии, заявила Минобороны России. Сообщается, что российские войска полностью покинут район через 2-3 дня. Международная правозащитная организация Human Rights Watch привела новые данные о погибших в результате военных действий в Южной Осетии. Представители организации, находящиеся в зоне конфликта, сообщили Радио Свобода, что в центральной больнице Цхинвали зарегистрированы 44 погибших. Франция готовит новый проект резолюции Совета Безопасности ООН о российско-грузинском конфликте. Он должен включить в себя основные принципы урегулирования конфликта, согласованные президентом Франции Николя Саркози с Москвой и Тбилиси. Госсекретарь США Кондолиза Райс отправляется во Францию и Грузию. На встрече с журналистами в Вашингтоне перед поездкой Райс вновь призвала Россию прекратить боевые действия на территории Грузии и соблюдать условия плана мирного урегулирования, принятого при посредничестве Франции. Лидеры Польши, Латвии, Литвы и Эстонии подвергли предложенный президентом Франции Николя Саркози план урегулирования в Грузии резкой критики. В совместном заявлении четырех президентов отмечено, что в этом плане ничего не сказано об уважении территориальной целостности Грузии. В Кемеровской области возбуждено уголовное дело против местного координатора оппозиционного движения «Оборона» Дмитрия Соловьева за резкие комментарии в интернете с критикой деятельности милиции ФСБ. В американском штате Арканзас убит председатель местного отделения Демократической партии Билл Гватни. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. На очереди репортаж на неполитическую тему. В этом году в Москве на 70 объектах проводились археологические раскопки. Один из самых важных участков – это так называемые теплые торговые ряды в Китай-городе. О том, что там было найдено за последние полгода, рассказывает Лиля Пальвельва.
Когда было решено реконструировать комплекс зданий гостиного двора вблизи Красной площади, многие протестовали. Известно, что в таких случаях остается от памятников архитектуры в Москве. Однако для археологов это оказалось счастливым шансом исследовать территории, населявшиеся с древнейших времен. То, что несколько лет назад откопали в старом гостином дворе, сейчас можно увидеть на выставке в его стенах. А вот свежие находки в соседних теплых торговых рядах главный археолог Москвы Александр Векслер пока показал только журналистам на специальном брифинге.
Здесь сделаны замечательные находки, связанные с московским бытом, бытом великого или большого посада. Это стеклянная иконка, светлое стекло, прозрачное. Это вещь импортная, то ли это Византия, где они производились до падения Константинополя, то ли это венецианская вещь. И это одна из находок, связанных с международной торговлей. Уже в 15 веке одним из крупных центров этой торговли было то место, где велись раскопки. Там оказалось около 40 деревянных сооружений. Это усадебные, жилые, хозяйственные постройки, подклеты купеческих домов, колодцы, частоколы. Все это наслоилось в результате долгих веков. Одни сооружения отмирали, на их месте ставились новые основания, прежних уходили в землю. И вот так вот накопился 5-6-метровый культурный слой, который был нами вручную выбран и в котором содержались самые разные интереснейшие предметы, кованые изделия. Это и замки, и ключи, и кресала, и оружейные находки, ну и, конечно, нумизматика.
Музеифицировать такие артефакты, как иконки или монеты, нетрудно. Они в любой витрине уместятся. Но что ожидает обнаруженные археологами срубы? Ведь во многих случаях пронумерованные бревна так и остаются в каких-нибудь хранилищах, а то и вовсе уничтожаются. Александр Векслер настроен оптимистично.
Мы обязательно сохраняем те деревянные сооружения с тем, чтобы их в последующем экспонировать. Возможно, что тот замечательный музей Москвы, который до сих пор размещался в маленькой церкви на Новой площади, для него уже стали готовить грандиозную площадь Прыганских складов.
Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии.
Французы расставили свои памятники культуры по популярности. На первом месте собор Парижской Богоматери. Его в прошлом году посетило 13,5 миллионов человек. На втором месте оказалась церковь Сакре-Кёр на Монмартре. На третьем – Лувр. Затем идут Эйфелева башня, центр Помпиду и новый музей искусства стран Азии, Африки и Океании на набережной Бранли. Большая коммунистическая улица в Москве будет переименована в улицу Александра Солженицына. Она расположена в центре города в районе Таганки. Переименование произойдет в этом году. В церкви Сент-Этьен во французском городе Меце на востоке страны разбит витраж работы Марка Шагала. На нем были изображены Адам и Ева, вкушающие яблоко с древа познания. Грабители, проникшие в храм в ночь с субботы на воскресенье, похитили перстни и памятные медали из латуни из витрины церковного магазина. Похищенное не представляет большой материальной ценности, а вот уничтоженный по пути шагаловский витраж размером 65 на 35 сантиметров был гораздо ценнее. Художник создал его в 1963 году. 100 представителей барселонских художественных кругов и директор Мадридского музея королевы Софии подписали манифест, в котором осудили современных строителей и инженеров, работающих над завершением собора «Саграда Фамилия». По мнению критиков, нынешние попечители изменили замыслу первого и главного архитектора собора Антонио Гауди. Эту новость комментирует Иван Толстой.
Замысел Гауди, начатый в 1882 году, был идеологическим – возвести библейскую энциклопедию в камне. Каждая часть собора должна была рассказывать ту или иную священную историю. Каждая стена, каждая башня посвящались библейской притче и легенде. И во всем раскованность, свобода, выплеск подсознания, живой творческий дух – все то, что никак не передать ограниченным словом «модерн». Гауди погиб в 1926 году, попав под трамвай. Большинство его чертежей и модель собора пропали в 30-х, когда каталонские анархисты разрушили мастерскую архитектора и повредили часть уже возведенных стен. Следующие поколения зодчих должны были довольствоваться реконструкцией замыслов. В манифесте барселонских искусствоведов говорится, что строители, движимые лучшими побуждениями, но старомодные и склонные к охранительству, не следуют ни букве, ни духу Гауди, что они достраивают туристическую достопримечательность и объект пропаганды. Вероятно, так и есть. Мне же собор Саграда Фамилия кажется и без того избыточным, уже все сказавшим. К нему нечего дописать и достроить. Он воплотился уже при Антонио Гауди. И таким его, по-моему, и надо оставить. Гениально недосказанным.
С новостями культуры вас сегодня познакомили Игорь Померанцев и Иван Толстой.
Свобода в клубе RTFAQ. Живой журнал и война.
Количество погибших в Чинвале, официальные данные, которые там исчислялись тысячами, были поставлены под сомнение.
Мы имеем право получить правдивые об этом сведения, а не то, что рассказывают власти Южной Осетии, преследующие вполне понятную пропагандистскую цель.
В пятницу в 5 утра, в субботу в 9 утра, в воскресенье в 11 утра и в 11 вечера. Слушайте «Свободу».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Европейский Союз, несмотря на некую общую позицию, выработанную на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в среду, расколот в отношении российско-грузинского конфликта. Это не только раскол между старыми и новыми членами ЕС, но и расхождение между такими странами, как Франция и Великобритания. Об этом очередной выпуск рубрики «Политика онлайн», который подготовил Кирилл Кобрин.
Французский президент Николя Саркози празднует очередной дипломатический успех. Его посредничество принесло окончание военных действий на территории Грузии. Конечно, noblesse oblige, так сказать, Франция председательствует сейчас в Европейском Союзе, однако трудно себе представить подобные дипломатические усилия, если бы во главе ЕС стояла Великобритания и тем более Польша. Действительно, сложно сказать, что произошло бы в подобном случае, учитывая, например, такую реакцию Великобритании на российско-грузинский конфликт. Вот что говорил британский министр иностранных дел Дэвид Милибенд, когда в среду появились сообщения, позднее оказавшиеся неточными, что российские войска занимают грузинскую территорию за пределами Южной Осетии и Абхазии.
Это вопиющая агрессия России, российской армии за пределами Южной Осетии и Абхазии. Причем не только в отношении этих спорных территорий, но также агрессия против самой Грузии. При виде российских танков, входящих в суверенную страну через общую границу, у многих буквально холод пробегает по телу, потому что это отбрасывает нас к прошлому. Это не просто политика холодной войны, это тот вид политики, который был характерен для 19 века. Сейчас очень важно дать понять на европейском уровне и на уровне ООН, чья роль усиливается после заключения мирного соглашения, что все мы согласны с тем, что такие действия не могут быть способом проведения внешней политики в 21 веке.
Что же до французской дипломатии, то тон здесь совсем иной, говорит министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер после встречи глав внешнеполитических ведомств ЕС. Речь идет о предложении направить в район конфликта наблюдателей Евросоюза.
Предложение о создании группы мониторинга – это очень хорошее предложение. Правда, вы называете такие группы силами по поддержанию мира, но я предпочел бы называть их проверяющими, наблюдателями, посредниками. И я говорю в ответ на такое предложение – да, да, да. И я думаю, российская сторона примет наше предложение. И, вероятно, в создаваемой группе будет возможным и присутствие российских представителей.
Учитывая эти довольно разные тональности, если не говорить о разных подходах, было бы интересно посмотреть на то, как британцы, скажем, относятся к французской политике в отношении конфликта в Грузии. Такая возможность есть. Корреспондент «Лондонской Таймс» в Париже Чарльз Бремнер ведет на сайте этого издания блог. Последняя запись в этом блоге называется «Назад в будущее с новой сверхдержавой».
По мере того, как над возбужденной Москвой встает утреннее солнце, трудно отделаться от ощущения, что смотришь ремейк старого фильма. Меня тут критиковали, что я все время сравниваю нынешнюю ситуацию с холодной войной, но таких параллелей сложно избежать. Радио, которое я слушал сегодня утром, было не старым московским радио советских времен. Вести FM дребезжат джинглами и отбивками, начали выпуск новостей атаками на Соединенные Штаты, обвиняя их в разжигании холодной войны с помощью Кавказа. Нам сказали, что грузинское нападение на Южную Осетию было частью заговора, автором которого был вице-президент США Дик Чейни, что охочий до военных доходов неоконы используют ситуацию для протаскивания республиканца Джона Маккейна в Белый дом. Эти разговоры о вашингтонских заговорах напоминают времена Андропова и Рейгана.
Чарльз Бремнер, конечно, понимает, что нынешняя ситуация разительно отличается от последнего десятилетия холодной войны, хотя отмечает некоторые сюжетные, но не содержательные сходства.
Мир нынче совсем другой, нежели четверть века назад, но сюжет тот же. Русские используют военную силу, чтобы доказать свою власть над беспокойными маленькими соседями в ближнем зарубежье. Американцы напрягают мускулы и пытаются продвинуть границы Атлантического альянса на восток, на этот раз на Кавказ, в регион, который Россия столетиями считала своими задворками.
И вот здесь парижский корреспондент «Таймс» затрагивает очень важный вопрос об отношении разных европейских стран к этому старому сюжету. Бремнер отмечает, что страны Восточной Европы заняли резко негативную позицию к своему, как он пишет, старому хозяину. А вот другие европейцы и часть американцев
считают, что попытки Вашингтона втянуть Грузию в НАТО и создать антиракетный щит слишком уязвили Россию. Я разговаривал с Карло Галло, специалистом по российской политике. Он считает, что США совершат ошибку, если перейдут к политике сдерживания, к политике старой холодной войны. По его словам, это только усилит сторонников жесткой линии в Москве, которые утверждают, что Запад всегда плел заговоры против России. То же самое мы слышим и от французов, которые пытаются играть роль честных посредников.
Несколько иронично и отстраненно Бремнер признает, что Франция и есть, или пытается играть эту роль, честный посредник. Любопытно, что это его заявление вызвало негативную реакцию одного из комментаторов, который считает, что Париж с самого начала поддерживал Путина и Медведева, да и вообще недемократические режимы, например, Китай. Другие комментарии носят скорее антиамериканский и даже антибританский характер. Вот некоторые образчики этого очень популярного в Соединенном Королевстве политического мышления.
«Отличная работа, Россия! Грузия – марионетка на задворках России. Представьте себе реакцию Штатов, если Куба попытается отвоевать часть своего острова, оккупированного американцами».
Или вот.
«Если говорить о британской перспективе, как тут не вспомнить о Северной Ирландии последних 50 лет и реакции на ситуацию там Ирландской республики и даже тамошние старые планы вторжения? Может ли британская элита быть объективной на самом деле?»
Таковы комментарии к записи в блоге парижского корреспондента «Таймс» Чарльза Бремнера. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Россия поддержит любое решение Южной Осетии и Абхазии о статусе этих республик и будет выступать его гарантом, заявил президент России Дмитрий Медведев на встрече в Кремле с лидерами Абхазии и Южной Осетии Эдуардом Какойто и Сергеем Багапшем. Российские военные передали контроль над городом Гори правоохранительным органам Грузии, заявила Минобороны России, добавив, что российские войска полностью покинут район через 2-3 дня. Франция готовит новый проект резолюции Совета Безопасности ООН о российско-грузинском конфликте, основанный на принципах урегулирования, согласованных президентом Николя Саркози с Москвой и Тбилиси.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем время «Свободы». У нас на очереди традиционная экономическая панорама, которую сегодня подготовил Иван Трефилов.
Правительство России начнет 19 августа закупку зерна для специального интервенционного фонда, на что из бюджета выделено 30 миллиардов рублей или в пересчете почти 1 миллиард 250 миллионов долларов. Впервые такие закупки были проведены в 2001 году. Механизм интервенции предусматривает закупку государством зерна для поддержания цен в периоды их резкого снижения и наоборот продажу зерна из интервенционного фонда для сдерживания роста цен в периоды резкого их роста. Комиссия правительства России по защитным мерам во внешней торговле рекомендовала снизить до нуля на неопределенный период импортные таможенные пошлины на цемент, сообщила газета «Коммерсант». Такой режим ввоза цемента на территорию страны был установлен в январе 2008 года. Однако тогда предполагалось, что он будет действовать только в течение 9 месяцев. Российская государственная корпорация «Фонд реформирования жилищно-коммунального хозяйства» 28 августа проведет первый аукцион по размещению временно свободных средств на счетах коммерческих банков, предложив им 10 миллиардов рублей или по текущему курсу более 400 миллионов долларов. Общий объем фонда составляет 240 миллиардов рублей, которые власти намерены потратить на переселение граждан из аварийного жилья, а также на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Из них около 25 миллиардов рублей на сегодня уже выделено регионам. Количество пассажиров России, перевезенных авиационным транспортом, к 2030 году должно увеличиться почти в 6 раз по сравнению с нынешним показателем до 240 миллионов человек. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Евгений Бачурин. Федеральная антимонопольная служба России признала сегодня группу «Мечел», нарушившей закон о конкуренции, что, по ее мнению, выразилось в поддержании монопольно высоких цен на коксующийся уголь, а также в создании дискриминационных условий для отдельной группы его потребителей. Эти проверки начались после того, как премьер Владимир Путин обвинил компанию в трансфертном ценообразовании, когда уголь продавался на экспорт через дочернее подразделение «Мечела» в 4 раза дешевле, чем внутри страны. Размер штрафа, который предстоит выплатить «Мечелу», пока не определен, но, согласно законодательству, его величина может достигать до 15% от размера годовой выручки от продажи, в данном случае коксующегося угля. Говорит аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Парфенов.
Предварительно стороны озвучивали, что решение будет, можно так сказать, в пользу «Мечела», да, то есть минимальные санкции будут применены компании, поскольку ее менеджмент активно помогал в этом расследовании, и сама компания перешла на длинные контракты, то есть практически сразу были заключены несколько договоров на длинные поставки. И поэтому я предполагаю, что решение будет достаточно таким комфортным для компании, будет где-то порядка 1%, там может быть 2% процентов от общества материализации, как сущегося угля компании, это где-то там, если в денежном выражении, может быть на уровне 30-50 миллионов долларов. Вот я думаю, наверное, вряд ли больше будет.
Эксперты утверждают, что одним из условий применения минимального наказания для Мечела может стать обязательство с его стороны снизить внутренние цены на коксующийся уголь примерно на 30%. Будет ли полезным для рынка такое решение?
Дело в том, что вот я, собственно, не сторонник подобного рода решений, поскольку они исходят не из экономической целесообразности, а исключительно преследуют цель либо снижения там, определенного уровня инфляции в некоторых секторах, причем не во всей как бы, экономике, а лишь в некоторых секторах. И происходят они в достаточном отрыве от мировой конъюнктуры, поскольку на мировом рынке цена на коксующийся уголь растет, снизив цены там, со стороны Мечела, к примеру, или других поставщиков коксующегося угля на российском рынке, мы приведем лишь к тому, что у нас металлурги, которые потребляют этот коксующийся уголь, там, к примеру, тот же НЛМК или ММК, по инициативе которых, собственно, было проведено это расследование, они будут просто получать чуть большую маржу. Хотя при том, при всем, металлурги и так обладают неплохой маржой, поэтому в эффективность этой меры снижения цены я не верю, и ее качество для экономики, оно тоже такое эфемерное немножко получается.
А в целом, насколько сейчас внутренние цены на коксующийся уголь отличаются от мировых?
По моим сведениям, там богатые, жирные, да, коксующиеся угли К9, к примеру, стоят на российском рынке порядка 6 тысяч за тонну рублей, что примерно там равно 250 долларам за тонну. На мировом рынке, на спотовых ценах, то есть, повторю, это спотовые цены, они оцениваются примерно в 280-300 долларов за тонну. То есть, различие минимально, оно как раз составляет разницу в доставке и цены на российском рынке, они объективно чуть ниже мировых.
Федеральная антимонопольная служба сегодня проводит аналогичные расследования в отношении других поставщиков коксующегося угля – компании «Распадская» и группы «Евраз». Надо полагать, что им также придется выплачивать штрафы.
Да, такие решения, скорее всего, приняты будут, и менеджмент «Распадской» и «Евраза», они уже также сделали упредительные меры по смягчению последствий возможных, и также заключали и долгосрочные контракты, объявили о некотором замораживании цен, и, соответственно, идут тоже на полный контакт с представителями ФАС, помогаем в расследовании. Поэтому, я думаю, тоже будут минимальные, скорее всего, санкции, если они вообще будут использованы.
Это был аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Парфенов. Курс доллара на сегодня 24 рубля 15 копеек. На завтра 24.29. Евро сегодня стоит 36 рублей 10 копеек. Курс на пятницу 36.19. На международных торгах за евро дают доллар 49 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Патриарха Варфоломея, предстоятеля Константинопольской православной церкви, неофициально называют «зеленым патриархом» за постоянную поддержку экологических проектов и акций в защиту окружающей среды. В 2005 году за свою деятельность в этом направлении он был удостоен специальной премии ООН. Его противоречивая фигура и активная позиция по многим вопросам вызывает массу споров. У Варфоломея очень много как горячих сторонников, так и непримиримых противников и в Турции, и во всем мире. Что он за человек? О некоторых сторонах жизни патриарха Варфоломея рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Немногословный, скромный на вид старик обладает особой властью. Координирует работу более десятка автокефальных православных церквей по всему миру, созывает соборы, имеет право арбитра в церковных делах. Проповедь обычно проводит на греческом, болгарском, итальянском, английском, которыми в совершенстве владеет. Сегодня множество людей искренне верят, что достижения науки затмили чудеса веры. Они, однако, не понимают, что вера – это не одежда, которую можно надевать и снимать. Вера есть особенность человеческого духа. Она не поддается уничтожению, так же, как и любовь. В прошедшем столетии вера в Бога была заменена светской верой в человека. Но сегодня маятник движется в обратном направлении. 20-е столетие показало, что человечество имеет неограниченную склонность к самоуничтожению. В первую половину 20 века было убито около 80 миллионов людей. Будущий патриарх родился на острове Имврос в Эгейском море. Его отец был простым человеком, владел парикмахерской и турецкой кофейней. Отслужив в турецкой армии, юноша отправился в духовную семинарию на острове Халки, которую называли сердцем Константинопольского патриархата. Но в начале 70-х годов 20 века школу неожиданно закрыли. Это случилось накануне вторжения турецких войск на остров Кипр. Власти Турции посчитали, что академия распространяет крамольные мысли и угрожает национальной безопасности страны, рассказывает Мехмет Айдын, преподаватель истории одной из стамбульских школ. Патриарх приложил немало усилий, чтобы возобновить работу семинарии. Благодаря его активной позиции, открытие семинарии стало одним из условий вступления Турции в Евросоюз. Турецкие власти вроде бы разрешили открыть семинарию, но при одном условии – полного контроля и подчинения этого заведения Министерству по делам религии. Резиденция патриарха в старинном греческом районе Фенер в европейской части Стамбула сегодня похожа на осажденную крепость. Радикальные турецкие исламисты атакуют священников, кидают шумовые гранаты, организуют митинги у храмовых ворот, которые наглухо закрыты с тех самых пор, как в начале 19 века аскеры повесили на них тогдашнего патриарха Григория. Турецкие власти не желают признавать особого статуса патриарха Варфоломея в мировом православном сообществе, называя его лидером немногочисленной греческой общины, насчитывающей не более 2000 человек. Константинопольскому патриархату запрещено владеть недвижимостью. Власти убеждены в том, что, получив право владеть землей, православная община превратится в некий православный Ватикан и станет главной угрозой государственному суверенитету. Сценарий превращения Турции в христианское государство особо популярны у современных турецких беллетристов. Как правило, мусульман пугают картинами поруганных мечетей, на которых красуются железные кресты, страданиями имамов, которые не могут смириться с тем, что некогда славный Стамбул переименован обратно в Константинополь. Чтобы выдворить патриарха из страны, националисты собрали около 3 миллионов подписей. Журналист молодежного интернет-сайта Айше Идиль. Патриарх часто становится предметом насмешек и критики в турецкой прессе. Рисуют карикатуры, публикуют статьи, например, о том, что парк автомобилей Варфоломея якобы не хуже, чем у арабского шейха. Турецкие издания уверяют, что патриарх замешан в нелегальных операциях с недвижимостью и владеет сетью супермаркетов в соседней Греции. Патриарх, однако, не вступает в дискуссии и ведет себя отстраненно. Варфоломей сегодня налаживает отношения с Ватиканом, периодически отправляя в Рим делегации и принимает католиков у себя. Это становится предметом споров в среде православного духовенства. Экуменистические взгляды на перспективы сближения всех христианских церквей и конфессий противники Варфоломея называют маскировкой, цель которой – получение открытого первенства и укрепление собственной власти. Патриарх же отвечает, что постепенное объединение православия и католицизма только и может способствовать единению всей Европы. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». В 8 вечера, как всегда, на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который будет сегодня вести мой коллега Дмитрий Волчек. Он уже зашел ко мне в студию, чтобы самому рассказать о программе. Вам слово, Дмитрий.
В итоговом выпуске мы обсудим то, что говорили в Москве Сергей Багапш и Эдуард Кокоит, и расскажем, что происходит в районах Грузии, занятых российскими войсками, и о заседании грузинского парламента. Вы услышите репортаж нашего корреспондента из лагерей беженцев Северной Осетии, мнение правозащитников о жертвах конфликта и суждение политологов о 100 днях пребывания Дмитрия Медведева у власти. А завершит выпуск «Олимпийская панорама».
Дмитрий, спасибо. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. потери личного состава группировки составляет погибших 74 человека.
Большое число людей называется ровно цифру, которую они слышали по радио.
Нынешнее грузинское руководство – специальный проект Соединенных Штатов.
Действия в Грузии несовместимы с принципами тех структур, в которые Россия хочет интегрироваться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».